Очередной выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» был неожиданно снят с эфира телеканала «Россия-24». Леонид Павлючек.
Невероятно, но факт. Бесогона сняли с эфира. Это же подрыв всех основ и ослабление духовных скреп.
По всей вероятности, Михалков был подвергнут цензуре из-за критики телеканала «Матч ТВ» и его директора Тины Канделаки. Критика эта связана с высказываниями футбольного комментатора Алексея Андронова, написавшего около месяца назад в Твиттере.
«Вся швондеровщина, мерзость, нечисть, любители Новороссии, русского мира и прочие клошары отсюда вычищены».
Блогеры-патриоты устроили целую кампанию за увольнение Андронова с «Матч ТВ». Подключилась тяжелая артиллерия в лице Михалкова, который в очередном выпуске «Бесогона» раскритиковал Канделаки за излишнюю терпимость к русофобам. ВГТРК же сняло выпуск с эфира с таким объяснением.
«Он не был показан по этическим причинам. В эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более оскорбительные. По опыту 1990-х российское телевидение знает, как возникают и к чему приводят эфирные войны».
Алексей Венедиктов.
Никита Михалков и запрет «Бесогона» на «России-24» за наезд на «Матч ТВ» своя своих не познала.
В живом журнале Никиты Бесогона появился текст, полный недоумения.
«Получив более года назад предложение выпускать нашу программу на канале, я был заверен в том, что выбор темы повестки всегда будут за нами, за мной, как за автором программы. Почему же канал запретил нашу передачу? Вот именно это я и хотел бы выяснить вместе с вами, дорогие зрители. Подумайте вместе со мной. А почему?»
Многие действительно захотели подумать, почему. Основной стала версия о том, что российским телевидением рулят силы более могущественные, чем сам Михалков. И эти силы, выражаясь словами байкера-хирурга, затевают русофобию. Егор Холмогоров.
«Я правильно понял, что государственная «Россия-24» сняла с эфира самого Михалкова за то, что он решился очень осторожно покритиковать наличие русофобов, на живущих за счет государства ТВ и прочим?»
Ольга Туханина.
«А вот это удивительные вещи у нас происходят. Канал «Вести-24» снял с эфира программу Михалкова, того самого, которого у нас и в среде патриотов многие терпеть не могут, называя барином и всякое такое. Из-за чего же сняли программу барина-то с эфира? А из-за канала «Матч ТВ» и его замечательных комментаторов. Тина Канделаки-то у нас, оказывается, куда более баронесса».
Михаил Шахназаров в «Известиях» бьет в набат.
«Андронов никогда и на расстоянии 11-метрового не приблизится к мастерству Николая Озерова, Владимира Маслаченко и КТ Махарадзе. А вот Михалкову ничего никому доказывать не надо. Он войдет в историю как режиссер таких картин, как «Свой среди чужих», «Родня», «Пять вечеров». Андронов же вклинится в память тем, что назвал нас мерзостью, нечистью. Так почему же победа осталась за вторым? А потому что всем командуют блат и круговая порука».
Ужас, в общем. Прогнило что-то в датском королевстве. Не все, впрочем, сочувствуют Михалкову. Твиттер Мэтт Ганн.
«Михалков, который всю жизнь относился к русскому народу как барин, открывающий пинком дверь в кабинет Путина, вдруг просит у народа помощи».
Татьяна Толстая.
«Мне вот тут посоветовали посмотреть ролик с Никитой Михалковым. Ролик этот запретили к показу. Никита Сергеевич ранен. Ранен. Терпи, Сергеич, нас вот с Дуней тоже запретили. Ничего, утерлись, не жалуемся. Это вот именно та Русь первопрестольная, или какая там, не соображу, единоначальная, первоначальная, единопрестольная. А ты чего ждал? Гимн гимном, а если сказано помалкивать, значит помалкивать. Кто говорил нам, что всякая власть от Бога? А, то-то. Бунтовать? А, бунтовать, разговаривать, молчать».
Дмитрий Гудков.
«Михалков пожаловался на цензуру на ВГТРК. Я даже не знаю, сколько тут нужно поставить восклицательных знаков и сколько раз подчеркнуть каждое слово. Есть такое понятие «оксюморон», сочетание несочетаемого, типа «горячий снег». Вот Михалков пожаловался на цензуру на российском ТВ, это из той же области. Как и ожидалось, бабло победило зло. Запомните, дети, и вы, Никита Сергеевич, «Газпром» важнее духовности. Как вы не клеймите русофобию, а «Газпром» все равно всегда прав. Так что не угадали, бывает».
Между тем, запрещенный выпуск на Ютьюбе посмотрели более 2 миллионов человек. Максим Жаров.
«Михалков прорвал ТВ-блокаду. Все как по писаному. Так что лучше было бы выпустить ту программу в эфир, где ее бы просто никто не заметил».
Появилась и петиция деятелей культуры. Ее подписали не только духовно близкие Михалкову Николай Бурляев или Захар Прилепин, но и, например, Олег Кашин.
Можно соглашаться или нет с Никитой Михалковым, но какой смысл в телевидении без разговора о важнейших темах? При желании корпоративная этика способна выморозить любое самостоятельное суждение. Хотелось бы серьезной и острой полемики в эфире, где звучал бы, конечно, и нестесненный голос Никиты Сергеевича.
Авторы утверждают, что обращение в защиту свободы слова и свободы мыслей в нашей стране, что, конечно, похвально, пусть хоть в связи с Михалковым. Хотя иным комментаторам казус Бесогона кажется скорее комичным. Алексей Ковалев.
Михалков и ВГТРК, мало того, что это какие-то прямо краснокнижные жаба и гадюка, так и суть конфликта для меня недоступна. Почему я должен всем этим интересоваться?
Еще один удар по Михалкову последовал с неожиданной стороны. Иван Филиппов.
Уильям Браудер отказался включать кинофильм режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар» в шорт-лист премии «Оскар».
Имя Браудера в связи с решением американских киноакадемиков – это аллюзия на опубликованный на этой неделе в газете «Коммерсант» ответ генпрокурора Юрия Чайки на расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Заказчиком этого конкретного фильма я считаю конкретного человека и стоящие за ним мощные структуры. Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их. С 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 по 2006 год из России огромных денежных средств. Их идеологами являются спецслужбы США, а организатором выступил гражданин США, ныне подданный Великобритании, Браудер.
Логику Чайки реконструирует издание «Медуза».
На расследование потратили много денег, значит, заказчик не Навальный. Заказчик ненавидит нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности. Значит, заказчик Уильям Браудер.
Олег Кашин.
Выбранная Чайкой линия защиты очень хорошо показывает нынешнее состояние умов в российской власти. Не хотелось бы прямо утверждать, что там восторжествовало безумие, но, по крайней мере, что-то близкое к этому уже произошло. Сама логика, в которой оправдаться, значит, найти заказчика, реального или мнимого, это ловушка, в которой оказалась российская власть. Вместо реальности, данной в ощущениях, она живет в реальности, данной в подозрениях. Ей комфортнее спорить не с фактом преступления, а с тем, что о факте заявил какой-то подозрительный человек.
Резюме Алексея Навального.
7 страниц, 14 тысяч знаков и, возможно, самое большое письмо-объяснение, данное когда-либо российским чиновникам такого уровня. Я ожидал хотя бы лжи. Не связано руководство генпрокуратуры с бандой Цапков. Реестры ЕГРЮЛ поддельные. Не занимается мой сын рейдерскими захватами с помощью прокуратуры. Вместо этого нам ответили, какой плохой бизнесмен Уильям Браудер. То есть буквально. Всем очевидно, своим ответом Юрий Чайка подтверждает все обвинения.
Тимофей Васильев.
Неудивительно, что почти никто не взялся обелять Чаек и пытаться их оправдать. Результат налицо. Спустя почти неделю Чайка-старший нелепо заявляет, что расследование проплатил Браудер. Пусть так, но ни слова не говорит об изложенных фактах и о удивительных бизнес-приключениях своих сыновей. Те же, кто встали на сомнительную тропинку защиты чести и достоинства генпрокуратуры, почему-то не спешат те самые факты опровергать, но изо всех сил напоминают, что Навальный сам вор и лжец. Все это ничего общего с логикой и здравым смыслом, конечно же, не имеет. Не врите себе.
Глеб Морев.
Завтра они скажут, что жену замгенпрокурора 5 лет назад вписал в фирму Цапков Навальный. Вот увидите. Ну или на худой конец Браудер.
Все ждали вопроса про Чайку на большой пресс-конференции Путина 17 декабря. Его задала Екатерина Винокурова. Правда, увязав с делами Турчака, Рутенберга и прочих детей, как она выразилась, элитки. Путин ответил ожидаемо. Твиттер Иосиф Сталин.
У вас губернатор избил журналиста. Рутенберги данью страну обложили. Генпрокурор вор. А ВВП вырос. Ясно вам? Вырос. Ахаха, выкусите.
Закончив говорить о ВВП, Путин произнес фразу «А что касается Чайки?», повторил ее еще раз и растерянно замолчал. Возможно, это был самый сильный момент пресс-конференции. Твиттер Росжирнадзор.
Что касается Чайки? Что касается Чайки? А что там касается Чайки? Ну и других.
Вязаный твиттер.
Что касается Чайки? А ничто не касается Чайки, он же неприкосновенен. Ха-ха-ха.
Такими же содержательными были и ответы на другие вопросы. Михаил Голуб.
Путин вместо ответа про Турчака и Кашина рассказал анекдот про шубу.
Однозначного ответа на вопрос, является ли Екатерина Тихонова его дочерью, Путин тоже не дал. Инесса Землер.
Ха-ха-ха. В начале ответа на вопрос про Екатерину Тихонову некоторое время Путина показывали на фоне таблички «Одаренные дети».
Федор Крашенинников.
дочери у Путина не занимаются ни бизнесом, ни политикой. На прямой вопрос об участии дочки в проекте МГУ отвечает, что проект очень нужный.
Столь же странно, почти по формуле «ни мира, ни войны» ответил Путин и на вопрос о Донбассе. Егор Просвирнин.
Регулярной армии на Украине нет, но есть люди, решающие там определенные военные задачи.
Руслан Левиев.
Повторяется история с крымскими ополченцами и военторгами.
Появились демотиваторы о том, что германские солдаты на территории СССР в 1941 году решали определенные военные вопросы. Пескову на другой день даже пришлось уточнять, что Путин имел в виду исключительно российских добровольцев, а не военных. Напоследок президент породил еще одну крылатую фразу в ответ на вопрос о расследовании убийства Бориса Немцова. Совсем не факт, что людей, ставших на путь политической борьбы, надо убивать. Тополь Парагваев.
Путин. Нужно ли убивать человека? Дискуссионный вопрос. Давайте обсудим. Власть открыта к диалогу.
Твиттер. Крошка Цейтнот.
Не факт, что Немцова нужно было убивать, но мы решили перестраховаться.
Тимур Олевский.
Не факт, что человека нужно убивать. Можно же, как с Кашиным.
В общем, за исключением этих зловещих довольно мемов, пресс-конференция оказалась довольно пустой. Сергей Марков.
Путин. Пытаюсь понять логику происходящего через призму пресс-конференции Путина. Событие вроде бы давно ожидаемое, но быстро прошедшее, не оставившее сильных следов. Вижу, что эксперты толком не знают, что комментировать. Почему? А потому что главное, что его политика будет полностью продолжена почти без изменений. Поэтому и нет новостей.
Николай Кононов.
Зачем каждый год мы это смотрим, понятно. У нас работа такая, следить за историческими деятелями. Но зачем другие люди раз за разом испытывают эмоции, позволяют себе интеллектуальные переживания и обсуждают одинаковые речи Путина, как-то впускают его в свою частную жизнь и будут обсуждать и впускать любого другого державного кесаря такого типа? Вот загадка на миллион.
Но вот еще недавно воспевавшая советские штопанные колготки Ульяна Скайбеда опять фрондирует.
«Мы ненавидим правительство, оно ужасно. Мы обеднели в два раза. Оно вообще ничего не делает в экономике. Я против кадровой чехарды, значимых изменений не ждите. Но Чайка и его связь с бандитами? Не вижу преступлений самого чиновника. Про дочь хоть скажите. Не скажу, имею право». Ответы на вопросы, которые последний месяц задавало общество.
И дело, конечно, не в Скуебеде. Подспудное недовольство копится даже в прежде лояльных слоях общества. На пресс-конференции это тоже прорывалось. Твиттер Широков.
Слушайте, ну если Скуебеда развернула перо на Кремль, то точно какие-то последние дни наступают.
Есть, правда, и такое мнение.
Брежнев, в принципе, и сам был уйти готов, и жена ему говорила: «Леня, ты посмотри, на кого стал похож, пора уже». Но его не отпускали, хотя он почти не работал. Он был гарантом стабильности элит. Вот ровно такая же ситуация и сейчас. Тот Путин или не тот, молодой или старый, он все равно нужен элитам как гарант. Ведь вы посмотрите, на что могут при смене власти рассчитывать Чайка, Ротенберги, и вообще этот список можно в отдельной книге издать. Умер Брежнев, застрелился Щелоков, сел Чурбанов, хлопковое дело. И ведь власть не к оппозиции перешла, она осталась у все той же элиты. Поэтому не сомневайтесь, Путин — это надолго.
Как бы то ни было, в российском медиапространстве все по-прежнему. В пятницу в эфир НТВ вышел разоблачительный фильм, конечно же, о Браудере. При желании, впрочем, можно и к нему отнестись как к троллингу. В кино, например, звучат фразы «Браудер похож на крысу, загнанную в угол» или новый политологический термин «тандем Навальный-Браудер». Навальный считает это хорошим знаком.
Кукловод российской оппозиции. Постановка Браудера, исполнение Навального. Шик. Пусть снимают, нам главное, чтобы расследование о Чайке звучало. Те 3 миллиона 700 тысяч, кто посмотрели, они все правильно поймут и получат новый повод знакомым рассказать. А те, кто не видел, полезут в интернет, чтобы узнать, о чем речь, найдут, посмотрят и тоже все поймут.
4 миллиона просмотров у Навального, 2,5 у Никиты Бесогона. Россия, конец 2015 года. Цветущая свобода слова.